масонские предметы носят такие не всегда понятные для нас имена. Это связано с тем, что первоначально большинство богословских трудов, они писались в основном либо на греческом языке, либо на латинском языке. Если учесть, что во времена, когда Христос был здесь на земле, когда Он учил своих учеников, когда Он общался с людьми, между собой в Израиле они на арамейском наречии разговаривали, но письменность в основном самая популярная в то время была именно греческая. Вот почему книги Нового Завета были на греческом языке написаны. Ну и оттуда уже было очень много названий, которые, в общем-то, даже не переводили, в силу того, что они имели в себе определенное содержание, которое иногда даже сложно одним каким-то словом в другом языке перевести. Ну и в данном случае антропология, как название, оно взято от двух таких греческих слов. Слово «антропос», что означает «человек», и слово «логос», которое переводится как «слово», как какая-то информация, наука может переводиться. Поэтому антропология – это наука о человеке. Но мы рассматриваем с вами не просто с позиции, скажем, светского понимания антропологии, что касается устройства человека, может быть, его биологии какой-то, а вот анатомия. Но мы рассматривать будем именно с позиции того, каким образом Бог сотворил человека. Предназначение человека, его устройство, его отношения, которые складываются между человеком, Богом, между людьми, то, что касается именно этого аспекта. Ну, а поскольку антропология, в общем-то, показывает прежде всего, если мы говорим с библейской позиции, происхождение человека, то, конечно же, мы обращаемся к вопросу в целом сотворения этой Вселенной. И поэтому, хотя отдельно, может быть, есть и предмет, как креационизм, то есть, когда Бог творил этот мир, но, как правило, начинается антропология именно с того, как Бог творил этот мир, ну, а потом уже потихоньку оно переходит к непосредственному пониманию самого человека, его естества, его физической, духовной составляющей. Поэтому то, что мы с вами будем делать, мы начнем с рассмотрения того, как Бог творил мир, какие есть взгляды, что Писание говорит об этом, и потом потихоньку будем с вами рассматривать вопросы, которые будут касаться непосредственно сущности человека. Для чего мы все это делаем? Ну, прежде всего, для того, чтобы мы имели правильное понимание и познание, правда же? Информация формирует наше мировоззрение, а наше мировоззрение определяет нашу жизнь, наше поведение. В силу того, как я мыслю, по сути своей, так я и поступаю. И я могу где-то, может быть, скажем, когда особенно на меня смотрят люди, как-то подстраиваться, но это не всегда происходит, особенно в каких-то критических ситуациях. Человек всегда проявляет себя таким, какой он есть на самом деле, что внутри его. Вот почему Христос обращал особое внимание и говорил, что больше всего хранимого храни сердце свое, то, что внутри тебя, потому что оттуда во все исходит. И если внутри что-то неправильное, то оно и снаружи будет. И даже если снаружи человек что-то хорошо делает, но внутри не такого, он лицемером становится. Поэтому самое главное, что внутри человека. А то, что внутри, оно формируется как раз в том числе, какую он информацию воспринимает, откуда он эту информацию берет, что для него является в жизни правилом, что он для себя считает правильным, неправильным, каково его понимание устройства в этом мире. Исходя из этого, он реагирует. Считает, что это хорошо, он так будет делать. Считает, что плохо, он не будет делать. Вот почему так важно иметь во всех вопросах правильное библейское основание. Чтобы не просто только традиция или же общая информация, которую где-то мы там с поколения в поколение получали, формировала наше мировоззрение, но чтобы в первую очередь оно формировалось на основании Священного Писания. Что говорит Библия? Вот почему апостол Павел, опять же, обращая внимание, он говорил Тимофею такое выражение там из пояса, чтобы ты был тем, который верно преподает слово истины. Библия всегда слово истины. Но его можно верно преподать, можно не всегда верно преподать. Поэтому мы с вами, все те, кто делится Священным Писанием, кто проповедует, имеем особую ответственность перед Богом за тем, чтобы верно преподать его. Не добавить чего-то туда, не увести где-то в сторону, не вырвать из библейского контекста. А для этого нужно тщательно изучать Священное Писание. Не просто поверхностно его читать. Я думаю, что вы обращали внимание, что иногда бывает, когда мы с вами читаем Священное Писание, равно как и любую другую литературу, прежде всего мы воспринимаем в свете того, что нам привычно. Вот обычно это в науке называется спонтанное восприятие. То есть мы привыкли, вот что так оно должно пониматься, и даже не задумываемся где-то. Хотя, может быть, в другой культуре оно совсем другое означает. Даже одно и то же самое выражение. Я могу такой простой пример привести, когда мы с вами говорим о названиях каких-то. Вот когда особенно используется какой-то образный язык, когда используется аллегория какая-то, иносказание. Вот в частности, скажем, если, ну, как правило, в нашей культуре, если кого-то назовут ослом, ну, не сильно мы будем радоваться. Это правда же, представьте себе, кто-то говорит, вы осел. Как-то так, ну, потому что это обычно означает человека где-то немножко такого туповатого, упрямого в чем-то. Вот такая ассоциация со ослом. И что же тогда означает, когда Иаков, благословляя своих детей, дошел до Иссахара и не просто его ослом назвал, назвал его крепким ослом, который лежит у потока воды. Что он хотел этим сказать? Когда мы с вами читаем, получается, ну, вроде как, назвал сына ослом. Ну, наверное, это говорит нам о том, что мы должны быть честными, но если все дети как дети, это осел, мы так и должны сказать, Господи, вот благослови его, хотя он крепкий осел, который лежит у потока воды, но люблю я его, сын мой, все-таки. А вот, что он имел в виду под этим? Но как-то чувствуется, что, наверное, не это все-таки он имел в виду. Но когда мы с вами читаем Священное Писание, мы учитываем, что это же было сказано в той культуре, где они жили. И, соответственно, как сам Иссахар понял это слово, что вкладывал в него Иаков, когда благословлял. Но если мы посмотрим, то в их культуре осел как раз был символ трудолюбия, усердия, какой-то простоты, непритягательности на что-то. И поэтому, когда хотели человеку сделать комплимент, что ты трудишься, ты ни на что особо не претендуешь, ты готов на себя взъючить какую-то там поклажу, груз это, ты тащить его. Они говорят, ты трудолюбивый человек, ты настоящий осел. Ну, вот у нас иногда называют трудолюбивый, как пчела или как муравей. Вот у них называли ослом. Поэтому Иаков комплимент сказал, он говорит, мой сын, он трудолюбивый, он усердный, он крепкий, он заслуживает отдыха, он настоящий осел. Для них это комплимент, но для нас не очень. Вот представьте себе, оказались бы вы где-нибудь там в израильской культуре того времени. И кто-то, увидев, как вы хорошо трудитесь, сказал бы, вы настоящий осел. И мы бы обиделись, за что, я же так старался. А он вас похвалил, да? И вот поэтому не просто так даже, смотрите, в Новом Завете мы читаем, Иисус Христос торжественно въезжал в Иерусалим. На осле. Почему так? Иногда кажется нам, ну, совпадение, ну, взял осла, да и взял осла. Ну, а почему не на верблюде? Они же на верблюдах тоже тогда ездили. Почему не на коне, как победитель, может быть? Для того, чтобы показать, что он готов, подобно, как вот этот остык на себя грузил и тащил спокойно. Вот он хотел показать, он пришел не первый раз, как царь, который должен там всех под свои ноги покорить, показать свое величие, могущество. Он пришел для того, чтобы на себя взять тяжесть наших грехов, чтобы взять на себя весь этот груз. Ну, не для того, чтобы, скажем, его там все как-то там по-особому почитали, а для того, чтобы всем послужить, чтобы сделать. И поэтому, как символ этого, он въехал не как царь на коне, он въехал как самый простой человек на этом ослике, который был символом трудолюбия, усердия, готовности нести что-то на себе. И мы тогда по-другому смотрим. И мы тогда представляем себе даже глазами людей того времени, как они видели торжественный въезд Христа в Иерусалим. То есть он ничем себя не возвышал. Он спокойно ехал на этом ослике, показывая то, что он готов трудиться, что он берет на себя все, он тащит на себе все эти грехи и все. А люди видят это не потому, что он им приказал, но видят то, что он сделал, его смирение. Они восклицали благословен грядущего имя Господне. Они перед ним поклонялись. То есть вот это то, что показывает искренность в прославлении. Что мы с вами делаем, по идее? Ну, должны так. Не потому, что нужно поклоняться Богу, ну, надо, значит, надо. А потому, что, видя, какой он, мы от всего сердца выражаем ему хвалу. Благодарим за то, что он сделал в нашей жизни. Оценивая и то, что Бог совершает для каждого из нас. Это интересно, когда вот такие вещи рассматриваются. Даже вот не просто так, например, Вениамина он назвал волком. Опять же, у нас как бы волк это больше там хищный какой-то, вот, хотя в Писании иногда упоминается хищнический нрав волка. Но есть еще одно качество, которое этому животному присуще. Это верность, постоянство, неизменность какая-то. Вот даже в русском языке такая пословица есть. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. То есть его невозможно просто купить колбасой там или какой-то вкусной едой. Все равно в лес убегает, да. А вот он не очень хорошо приручается. Поэтому даже есть такая тоже поговорка, что лев хоть и царь зверей, но в цирке выступает. Волк хоть его и слабее, но в цирке не выступает. Да, вот. И еще одно интересное качество, что волки образуют пару на всю жизнь. хотя они там и бегают стаей, но волк с волчицей, они образуют пару, они друг друга защищают, и они до самого конца вместе. И для многих народов вот именно это постоянство, это верность, которая есть у волка, она была символом, в том числе супружеской верности. Просто постоянство. Если, скажем, где-то вот в нашей культуре, я трудно сказать, откуда оно появилось отчасти, там лебединая верность, что-то еще, то в народах того времени обычно было именно указывать на волка, на его верность, на его постоянство. Кстати, в культуре той же Древнего Рима, времен Христа, если парень делал девушке предложение, вот, то для того, чтобы ответить «да», она не говорила словами, что «да, согласна быть твоей женой», она брала банку с волчьим жиром, приходила к нему домой, и вот этот очаг, где они еду готовили, брала этим волчьим жиром, мазала. Что означало, что она готова быть его женой, хранить ему верность, заботиться о домашнем очаге. А вот, вот такая интересная, как бы скажем, ситуация. Волк, верность, постоянство. Теперь смотрите, благословляет Яков своих детей. Опять же, вернемся к этой истории. Он не просто благословлял, он говорил определенные пророческие слова о их жизни. О том, что их будет ожидать, Бог дал ему какое-то откровение. И то, что не только самих детей касается, но и потомков их. Потому что родители вкладывают что-то в детей своих. Дошла очередь до Вениамина, и он его называет хищным волком. С одной стороны, где-то какой-то нрав, с другой стороны, его верность и постоянство. Даже его потомков. Теперь, смотрите, тоже интересная история. Когда из-за неправильного поступка Равама царство израильское разделилось на два, как бы скажем, на два царства, южное и северное, да, Иудею и Израиль. Каким бы ни был он плохим, но все-таки законным царем был Равам. Единственное колено, которое осталось, не считая колено Иудина, откуда по происхождению был Равам, которое осталось законным царем, было колено Вениаминова. Все остальные 10 колен ушли. И вот опять же показывает, вот, скажем, с одной стороны символизм, с другой стороны вот то пророчество, о котором говорил Яков о своих детях. Но потом, когда мы с вами читаем Библию, вот, чтобы понять эту глубину, нужно вникать, изучать, дополнительно какую-то информацию рассматривать, о чем это говорится. Вот то, о чем Христос нам говорил. Исследуйте Священное Писание. То есть не просто спонтанно читайте, как мы понимаем, а там этот хищный, а этот тупой, там или еще что-то там, исходя из тех или иных символов, к которым мы привыкли. Но исследуя, мы познаем глубину суть. Мы видим взаимосвязь, как Ветхий Завет подводил ко Христу, помогая лучше понять суть Его. И мы видим в Новом Завете, как это раскрылось все, что дает для нас с вами сегодня возможность определить, какова наша жизнь должна быть. Потом правильно все вы делаете, что вы изучаете Священное Писание. Те, кто в колледже учится, те, кто просто пришел для того, чтобы послушать, потому что мы исполняем то, что сказал Христос. Мы исследуем Священное Писание для того, чтобы у нас было правильное основание нашей веры, наших отношений, наших убеждений, понимание того, что Бог делает в жизни нашей. А с другой стороны, чтобы, видя вот какие-то изменения, которые сегодня есть в обществе, мы знали, а что по этому поводу говорит Библия, как мы должны отнестись к этому, что мы делать должны вместе с вами, когда об этом идет речь. И вот поэтому мы с вами рассматриваем в том числе вопросы антропологии, вопросы происхождения человека, сотворения этого мира, чтобы иметь правильную библейскую позицию, в первую очередь для себя, и с другой стороны и детям нашим передать. Потому что когда начинаются нападки, скажем, со стороны этого мира, со стороны дьявола на человека, они начинаются не столько, может быть, личностно, сколько в первую очередь на какое-то учение. Потому что если человека научить неправильно, он и дальше будет поступать неправильно, его будет легко и дальше увести куда-то. Если у него есть правильное основание, то в этом случае его не так просто увести. И теперь смотрите, в чем состоит наша задача. Не просто увидеть, что неправильно, но понять, что конкретно не так с тем или иным учением. Что все-таки Библия говорит, и нашим детям сказать не просто, что теория эволюции неправильная, но объяснить, почему неправильно. Что говорит Писание, почему именно так, и как мы можем это увидеть, в том числе через окружающий мир. Ведь есть еще один очень интересный момент. Бог, творя этот мир, в послании к Римлянам об этом написано, творил его таким образом, чтобы даже через рассматривание творений мы видели его божество, его силу, его божественное влияние. И таким образом невозможно не прийти к пониманию, что есть Бог, даже когда мы просто рассматриваем творение. Это тоже такой интересный аспект. И те из вас, кто изучал, скажем, философию, вы знаете, что западная философия как бы в основе своей исходит от двух таких знаменитых философских школ. Это Платон и Сократ, соответственно, Аристотель. То есть, как бы, немножко разные взгляды на происхождение, что первичное, там, бытие, или же сознание, материя, или же духовное что-то. Но, что интересно, и тот, и другой, мы, как бы, скажем, хотя по-разному смотрят этот мир, но независимо пришли к пониманию, что есть кто-то, кто над этим всем стоит, кто это все запустил. Пусть они были, скажем, людьми, незнакомыми с Писанием, которые по-другому смотрели на этот мир, но даже рассматривая, пришли к пониманию, скажем, того, что вот есть, скажем, тоже Сократ с Платоном определили какое-то высшее благо, которому принадлежит все эти идеи, которые эти идеи воплотил в физическую жизнь, назвал его там высшее благо, и вот за что, кстати, там их объявили атеистами, потому что они не верили в греческих богов в этом плане. А вот, но он все-таки пришел к этой мысли. Аристотель, который вообще отрицал существование после смерти, бессмертие души и так далее, тем не менее сказал, что есть кто-то, кто нематериален, кто все это запустил и сам остается неизменным, назвал неподвижный перводвигатель. А вот тоже пришел к такой мысли, что есть кто-то, от которого все исходит, при этом сам оставаясь неизменным. То есть невозможно не прийти к мысли. Придя к этой мысли, человек что должен сделать? Он должен в итоге либо же, поняв это, изыскать его, либо же он принципиально отвергает. Поэтому это вопрос выбора человека, вера или неверие. И вот поэтому человек, там Писание дальше говорит, неизвинителен, такое вот старославянское слово, или по-русски современно сказать, не сможет найти себе оправдание, чтобы сказать, что я никогда в своей жизни не мог прийти к пониманию, что есть Бог. Бог справедливый, он ни с кого не будет взыскивать за то, что человек не мог бы узнать. Но Бог каждому дает возможность понять, познать, увидеть. И от человека зависит, какой же он дальнейший шаг в своей жизни сделает. И потом даже изучение устройства этого мира к этому подводит. Вот почему есть нападки на понимание того, что мир сотворен Богом? Чтобы разрушить веру в человека или же желание искать, кто же все-таки сотворил это все. Откуда пошло это начало? Разбить понимание того, что есть кто-то, кто стоит за всем этим физическим миром. А дальше человека просто привести к атеизму, к пониманию того, что материя, она умирает, это все заканчивается, и поэтому какой смысл тебе искать чего-то высшего? Живи по принципу, ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь, и на этом все закончится. А это в итоге человека уводит от поиска Бога. И поэтому мы это не только сами воспринимаем, мы и детям, и внукам, и дальше должны передавать для того, чтобы научить и правильно наставить. Так вот, касаясь антропологии или касаясь сотворения мира, то, с чего мы с вами начнем. А вот, естественно, Писание говорит, что Бог – начало всего. Бог является Творцом, и все, что существует, оно существует благодаря тому, что оно было создано Богом. Когда мы с вами читаем первую книгу Библии, Бытие, которая начинается именно с того, что описывает сотворение этого мира, она начинается с того выражения, что вначале сотворил Бог небо и землю. Это как введение, скажем, как преамбула, такое слово есть. То есть, как начало всего, то есть, чтобы объяснить, с чего все началось? С того, что все сотворил Бог. Все, что мы видим, без Него не начало бы быть, если бы Он это не создал. Он начало всего. Он тот, который все это привел в жизнь. Поэтому в начале всего Бог сотворил, а дальше в том, что Он сотворил, Он уже производил какую-то определенную работу. И дальше уже Писание раскрывает последовательность сотворение, последовательность того, как Бог это все созидал, и подводит к тому, скажем, самому главному, ради чего Бог это все сделал, сотворению человека, и уже дальше описывает взаимоотношения между Богом и человеком. Поэтому мы начинаем именно с вопроса творения, каким образом Бог творил. Естественно, что, читая книгу «Бытие», некоторые там пытаются как-то, может быть, оспаривать, но, с другой стороны, Библия достаточно однозначно говорит, все сотворено Богом. Поэтому мы с вами не можем к какому-то другому выводу прийти, кроме того, что говорит нам Писание. И это вопрос, с одной стороны, веры, потому что мы не можем это проверить путем какого-то эксперимента и опыта. Но ведь никто из нас не наблюдал со стороны, как Бог творил, правда же? И даже когда мы читаем книгу Иова, она такая философская достаточно книга. Кстати, с точки зрения хронологии, это самая первая написанная книга Библии. Потому что Иов жил чуть-чуть раньше Авраама или примерно был его современником. Вот. А уже Бытие, хотя оно описывает более ранние события, но книга была записана Моисеем, который жил уже гораздо позже. А вот единственное, что почему Моисей именно записывал, а не кто-то раньше, потому что к времени Моисея получила распространение письменность, которая передавала звуки, а не понятия. То есть вместо есть отдельные буквы для каждого звука, что позволяло очень точно записать информацию, чтобы не было искажения. Ну, потому что, скажем, иероглифы, они расшифровываются, но не всегда можно точно расшифровать. Ну, скажем, там нарисовал я вам, допустим, там иероглиф глаза. Что имеется в виду? Я смотрю, я смотрел или буду смотреть. А может, я подмигиваю, да? А может, вообще хотел написать про одноглазого человека, поэтому второй глаз не нарисовал. Вот кто его знает, что это? Понятно, что когда мы с вами общаемся в этом же контексте времени, то мы уже договорились, когда я нарисую глаз, это означает, что просто понимание смотрит. А если, скажем, там здесь нарисовал точку, значит, будет смотреть. Если здесь точку нарисовал, значит, смотрел уже. Если здесь точка, значит, прямо сейчас смотрит. Ну, как-то там договорились. Но время прошло, уже сложно понять. И поэтому очень трудно. И люди со временем, опять же, Бог, который вложил в человека способность к творчеству, к сознанию, они в итоге развили ту письменность, которая уже показывала отдельные звуки, которые произносили. Таким образом, можно было точно речь записать. В то время Моисея уже эта письменность была. И поэтому Моисей очень подробно, начиная с самого сотворения мира, записал. И мы точно уверены, что он записывал правильно, потому что он не просто собрал предыдущую информацию, которая где-то от поколения в поколение передавалась. Скажем, там, возможно, Авраам это услышал от Ноя, потому что Ной еще был жив, когда Авраам родился. А вот, и где-то дальше передал своим детям. Ну, знаете, когда просто информация передается, можно что-то добавить туда. Неточности какие-то, но Моисей напрямую, общаясь с Богом, записывал в точности, и Бог ему указывал, как нужно написать, каким образом. Но Иов, который, вот, как мы уже говорили, жил чуть раньше, там один из таких вопросов, когда он там с Богом где-то там высказывал и свое внутреннее отношение, понимание, или наоборот, непонимание чего-то, вот, и Бог даже такой ему вопрос говорит, а был ли ты, когда я творил это все? Ты видел? Нет, ну, вот ты пытаешься все понять, как ты можешь до конца понять, если часть знания ограничена. Если даже я пытался тебе рассказать, ты все равно до конца не поймешь. У тебя не было при тех нюансах. Ты не можешь понять этих каких-то законов природы. Но ты можешь хотя бы объяснить, почему именно парень вот эту девушку полюбил. Какой путь к ее сердцу? Кто его знает? Ну, почему именно ее? Почему не другую? Ну, похоже же практически, да? Почти бывает, иногда там настолько, там, если там две сестры-близнецы, да? Причем одинаковые, даже по характеру практически такие же. Почему именно эту, а не ту? Да? А мы смотрим, думаем, да вообще, и ты ни та, ни другая не лучше, вот это намного лучше, чего ее не выбрал. Да кто его знает? Мы не можем объяснить, мы сами не можем объяснить, почему мы именно эту выбрали там, или именно этого. Почему мы именно ему согласились, а не этому. У нас такая была какая-то история в церкви. Одна девушка приходит и знает, что делать, что такое. Три брата сразу предложение сделали в течение одного дня. Один утром перед служением, второй после служения, и третий позвонил, сказал, хочу встретиться, подошел и предложил. Говорит, что делать? Соответствует тому, да, который больше нравится из них. Кому ты любовь чувствуешь, потому что в основе брака лежит любовь, а не что-то другое. Не то, что там, выходи замуж за первого, кто предложил тебе, потому что самый шустрый будет, наверное. Поэтому не потеряешься. А вот отцов, который последним предложил, так и будет тормозить по жизни, нужно будет подгонять где-то его. А, вот. А может быть, наоборот, он более осознанный, более серьезный, он долго рассуждал. Некоторых подталкивать нужно. Одна там сестра все время одного брата по фамилии называла. Говорит, а что ты меня по фамилии называешь? Нравится мне твоя фамилия, себе такую хочу. Поэтому тут как бы есть разные пути, правда же? И вот Бог говорит Иову, ты можешь это описать? Почему так именно? Я хоть не знаю. А вот это ты можешь объяснить? Я не знаю. А вот это ты можешь объяснить? Так что же ты хочешь все понять? Да невозможно. Как я тебе могу объяснить? Это как первокласснику объяснять принципы работы ядерного реактора. Он все равно не поймет, потому что он прислуг даже таких не знает. И поэтому Бог говорит, ты хочешь все познать, человек, но ты ограничен в познании. Поэтому, братья и сестры, мы должны с вами понять, что мы все равно на земле до конца всего не поймем. И поэтому всегда мы будем относительно что-то знать, предполагая, как Павел пишет, тусклое стекло, гадательное, отчасти мы знаем. Но там уже, когда пристанет Пророчество, познаем все, и поэтому Писание такое выражение использует, знание упразднится. Не в том плане, что мы не будем ничего знать, а в том плане, что мы поймем все, и уже не нужно будет говорить друг другу, познай. Выясни, придет полнота знания. Писание даже говорит, мы станем подобными Ему, идет речь об Иисусе Христе, потому что увидим Его таким, какой Он есть лицом к лицу. И таким образом придет полнота познания. И тогда уже мы точно будем знать, а почему так, а то, а другое, а третье. А сейчас мы знаем отчасти. Отца есть даже сущности Бога, Его триединство. Мы пытаемся как-то объяснять, какие-то примеры приводить, чтобы было более понятно. Ну, знаете, все эти примеры, типа там воды в разных трех агрегатных состояниях, типа там лед, жидкости, пар, там еще что-то, оно все настолько куса, потому что оно все равно не объяснит сути. Одного Бога в трех ипостасях, каждая из которых имеет все качества личности, но при этом это один Бог. В этом случае Августин Блаженный когда-то сказал, что любая попытка человеческим языком объяснить триединство Бога неизбежно приводит, если не к ереси, то к заблуждению. Поэтому это факт, который воспринимается верой. Бог так о себе сказал. Все. И мы не можем до конца понять. Но мы, смиряясь, признаем. Вот это Писание говорит, что всякий приходящий к Богу, прежде всего, надо было, что верил, что Он есть. Иначе все остальное не будет иметь значения. Если я не верю, что Бог есть, то смысл всего остального тогда? Зачем изучать, если я не могу это принять верою? Но это то, что я должен сделать. Поэтому мы принимаем верою. Бог все сотворил. Мы не можем это ни доказать, ни опровергнуть с точки зрения какой-то науки. Потому что эксперимент мы не поставим. Мы не можем со стороны пронаблюдать, как это происходило. Но мы можем видеть косвенно через то, что происходит в природе. То, что оно не могло произойти каким-то образом самостоятельно. Так вот, возвращаясь к этой мысли, что не всегда нам все понятно, но тем не менее, все-таки Писание нам открывает и дает нам возможность увидеть, каким образом Бог все это сотворял. Оно нам говорит, что вначале Бог сотворил небо и землю, и дальше расписывает. То есть Бог есть Творец. Поэтому мы это утверждение однозначно воспринимаем верою. И косвенно мы видим, скажем, что именно это был процесс разумного творения. То есть оно произошло не случайным образом, не само по себе, а именно через какое-то сверхъестественное вмешательство того, кто обладает абсолютным разумом, потому что есть во всем устройство. Поэтому первое утверждение, что касается, скажем, вот, понимания всего, это то, что Бог есть Творец. Бог сотворил все, что есть вокруг. Другой вопрос уже, который возникает у людей, как определенное следствие, это попытка понять, каким же образом Бог творил этот мир. Потому что для кого-то сложно воспринять вот этот вопрос или факт того, что точно ли 6 дней или нет. А как увязать между собой веру и какие-то там научные исследования? А ведь проводятся какие-то там археологические раскопки, вроде как датируют достаточно долгим уже возрастом те или иные какие-то артефакты и так далее. Поэтому в этом плане, естественно, что мы должны тоже все-таки иметь представление, что говорят, но и в какой-то мере дать библейскую критику каждой из этих позиций, почему именно та или иная точка зрения существует. Так вот, касаясь непосредственно сотворения, есть три таких, скажем, основных позиции, которые говорят о том, каким образом Бог творил этот мир, или же как происходило творение. То есть считается, что то, что написано в Библии, оно может и так, и так, и так как бы объясняться. Так вот, те четыре точки зрения, которые существуют. Так, этот, наверное, менее хорошо виден будет, да? Попробую все-таки писать черным. Это не в порядке важности, чтобы вы не понимали, что первое самое правильное, последнее самое неправильное. Это просто перечисление, то есть без всякой градации. Значит, какие есть точки зрения? Есть такое понятие, как теистическая эволюция. Теистическая эволюция. Сейчас я вам объясню каждую из них, что означает. Теистическая эволюция. Потом есть декретный креационизм. Декретный. От слова декрет. Это правило, как постановление. Да, там президенты декреты пишут иногда, да. Вот белорусский президент особенно часто любит писать декреты. А вот декретный креационизм. Декретный креационизм. Теистическая эволюция, декретный креационизм. Ну, и потом еще есть так называемая теория старой земли. Всем перестал писать практически. Износился. Все на Земле временно. Теория старой Земли. Земля старой земли. Теория старой земли, и есть еще так называемая теория разрыва. Теория разрыва. Теория разрыва. Ну, то есть взяли что-то, разорвали. Теория разрыва. Теистическая эволюция, декретный креационизм, теория старой земли и теория разрыва. Это то, как мы скажем, какие есть на сегодняшний день в богословии. Я не говорю сейчас о нашем конкретном богословии, да, а вообще, как мы скажем, точки зрения, которые существуют. А вот теистическая эволюция, декретный креационизм, теория старой земли и теория, которая говорит о разрыве, да, теория разрыва. Ну, начнем с каждой из них более детально. Значит, что касается теистической эволюции. Она говорит о том, что эволюция имеет место, и все, что сделал Бог, он лишь ее запустил. Ну, вы знаете, в чем заключается теория эволюции, да? То есть считается, что был когда-то так называемый большой взрыв, в результате которого каким-то непонятным образом та неорганическая материя, как бы под влиянием статического электричества, чего-то еще, а вот она породила так называемые первые рибонуклеиновые цепочки, то есть это основа молекулы ДНК. А вот, и, соответственно, появилась первая органическая материя, вот, которая постепенно, потом уже путем там, миллионов-миллионов лет развивалась, появилась первая клетка, потом одноклеточные существа, потом эти одноклеточные объединялись в колонии многоклеточные, потом в этом многоклеточном существе происходила специализация отдельных клеток ради каких-то там целей, а вот и опять же путем мутации появились первые простейшие организмы, потом они, соответственно, опять же миллионы лет развивались в воде, постепенно начали выползать на сушу, да, вот так, таким образом появились первые земноводные, потом больше те, которые были на Земле, рептилии пресмыкающиеся, а там ящеры, там динозавры всякие прочие-прочие, но некоторые из них мутируют дальше, кто-то развился в птиц, их там чешуя превратилась в перья, а у кого-то она развилась и превратилась в шерсть, таким образом появились теплокровные млекопитающие. Вот. Ну и, соответственно, уже в теплокровных млекопитающих были обезьяны, да, вот и когда одна обезьяна в руку взяла палку, начала работать вторая, ну и которая благодаря работе превратилась в человека. Вот. Ну и таким вот образом, скажем, для того, чтобы эти мутации имели место, нужно было достаточно много лет, поскольку не так просто закрепить какой-то сигнал. Вот отсюда и идет эта идея о том, что это миллионы там, или миллиарды лет было, потому что ну, пока там, скажем, оно придет к завершенному или законченному какому-то состоянию. Вот. Ну и идея самой эволюции подразумевала, что выживали сильнейшие, а вот те, которые были менее жизнеспособны, отмирали. Ну и вот в результате более доминирующие виды, как бы скажем, существуют на сегодняшний день. И эта позиция как бы чисто светская исключает вообще всякое влияние Бога. Она подразумевает, что просто оно самим образом произошло, вот этот большой взрыв, и дальше все это получилось. Правда, они не говорят, откуда появились те неорганические первые вещества, и, скажем, вообще что там взрывалось, если ничего не было. Вот. Но это уже они умалчивают, говорят, ну что-то было, как оно, непонятно, но взрыв произошел, дальше уже вот это объясняется. Вот. Те, которые пытаются примирить вот таким образом теорию эволюции с тем, что написано в Библии, они говорят так, что, образно говоря, вот первый, второй, третий день, они просто говорят об эпохах. И они могли там миллионы лет длиться, пока это все развивалось. Вот. А Бог творец в том плане, что Он запустил этот большой взрыв. То есть Он создал вот этот набор, скажем, тех веществ, которые Он взорвал сам, и заложил, как бы образно говоря, программу, как оно должно развиваться. И все, и потом просто со стороны наблюдал, как это произошло. То есть взорвал, и потом просто смотрит. И вот он миллионы лет наблюдает, как это все происходит. Вот такая теория существует, но она не имеет, во-первых, никакого библейского обоснования, потому что Библия говорит очень конкретно, что оно не путем какой-то эволюции постепенно созидалось, оно сотворялось непосредственным конкретным каким-то Божьим актом творения. Сказал Бог, чтобы так было, и стало так. Бог произнес определенное слово, которое породило сразу какую-то группу уже конкретно существующих вещей. Вот второй момент, что даже с точки зрения, скажем, науки, ведь это и называется теория эволюционизма, потому что она не имеет абсолютно обоснованного научного доказательства с позиции какого-то эксперимента или опыта. Они говорят, что это теория как предположение, но глобально не так много ученых, ученых, скажем, ее верят. Просто те, которые верят, они гораздо больше об этом говорят. Ну и плюс всего какого-то определенного атеизма, который в обществе, в общем-то, начал все больше и больше проявляться после эпохи так называемого просвещения, которое началось во Франции. Он как-то больше захватил. Ну, вот плюс коммунистические движения, которые напрочь отрицали идею Бога, они, ухватившись за это, сделали своей основной идеологией. Но она осталась теорией, и, в общем-то, доказательств абсолютно научных нету. Даже если бы предположить, что так оно было, представьте себе, сколько бы накопилось костей за миллионы лет, которые бы показывали эти промежуточные формы. Ну, скажем, пока оно там с этой рептилии превратилось, там, не знаю, там, волка, например, шерстью покрытого, это сколько промежуточных скелетов должно было бы быть. И, соответственно, этот слой окаменелости на Земле должен был бы быть гораздо больше. То, что мы сегодня находим окаменелости, в том числе где-то и динозавров, они говорят о том, что такие существа были, но мы не видим их промежуточно. Но что касается динозавров, то они и не жили еще и миллионы лет до этого. Есть упоминания о динозаврах, и те же самые, когда мы читаем книгу Иова. Вот там есть такие специфические слова на еврейском языке, а вот одно из них даже не переводили. Левиафан, да, Левиафан на иврите оно звучит, оно просто означает морское чудище. То есть какое-то гигантское животное, которое плавает по морю, которого все боятся. И там даже идет описание, можешь ли ты каким-то образом на него повлиять, да? А вот, то есть, возможно, речь идет там, как их называют, ихтиозавр, да, то есть какой-то морской динозавр, который все еще жил в то время. Почему их сегодня нет? Ну, может быть, просто их еще не нашли, с одной стороны. А с другой стороны, из-за того, что после потопа изменились условия на Земле, произошло определенное похолодание, даже где-то в каких-то частях был ледниковый период, и а всего того, что динозавры, как и другие ящеры, они являются холоднокровными животными, то есть температура их тела зависит от температуры окружающей среды, они просто-напросто вымерли. Поэтому находятся, как бы скажем, залежи их костей, но промежуточных нету. Но некоторые из них еще где-то жили, и вот упоминание, скажем, идет о нем. Плюс надо отметить еще один такой интересный аспект, что, опять же, Бог так сделал, что рептилии все эти, они рождаются через то, что они откладывают яйца, подобно как птицы, только если у птиц яйцо, оно покрыто скорлупой, а вот с кальция, она более прочная, да, вот скажем, скорлупа у страуса, у яйца настолько прочная, что его молотком не так просто разбить. Вот, яйцо страуса, чтобы оно приготовилось, оно около 2,5 часов нужно варить. Да, вот, то есть это не так все просто. Так вот, представьте себе, а у рептилий они покрыты кожицей такой, она мягкая достаточно, ее очень легко разгрызть. Поэтому, вполне возможно, после потопа даже те, кто откладывал с этих динозавров яйца, другие животные, легкая добыча, не надо охотиться, не надо делать разрезы, куча питательных веществ. И съели их всех. А вот они были небольшие, они же постепенно только растут. Какая-то часть сохранилась, кто более рьяно охранял свою кладку, типа там как крокодилы, вот не пускают никого. А кто-то так отложил и пошел себе. Ну, а пришел, уже их съели. А вот и такие были моменты упоминаний. Или же есть еще одно еврейское слово – бегемот. Вот в русском языке интересный получился момент. Есть слово бегемот, есть слово гипопотам. Да? По сути, это одно и то же самое слово. Вот. Но в иврите есть гипопотам. То есть именно то животное, которое, скажем, сегодня до сих пор есть, да, вот этот нормальный, классический, как мы его называем, бегемот, а вот, который, кстати, относится к тому же классу животных, как и свиньи, они самые близкие родственники. Поэтому, по сути, это большая свинья, только без пятака. А вот, но почти то же самое. А вот, и вот это слово гипопотамус, которое было, вот, а бегемот на иврите вот, означало другое животное, которое очень большое, и оно использовалось только лишь один раз. Вот больше в иврите оно нигде не пользовалось, кроме книги Иова, где идет описание. И там очень интересно написано. У него хвост, как кедр ливанский, которым он ворочает. Кто из вас видел бегемота, видели его хвост? Он как у поросенка, вот такой закрученный, небольшой. Поэтому уж ворочать им, как кедром ливанским, но лучше в случае, как ветка елки. Вот. Но никак не как кедром, потому что там-то и ворочать нечем. То есть уже не подходит. А, соответственно, если все-таки Библия об этом говорит, причем, заметьте, сам Бог об этом говорил, то явно Бог уж никак не мог ошибиться и перепутать маленький хвост нынешнего бегемота с ливанским кедром. Вот. Или дальше там написано, может ли кто-то там вложить ему там кольца в ноздри, чтобы его там подобно, как там быков, допустим, да, там или волов этих кольцо вложили и тащит за собой, и он повинуется, и там упряжь на него какую-то одежду, чтобы запрячь его. Нет, его вообще все боятся. То есть опять же, речь идет о очень гигантском животном. Возможно, бронтозавре, как его сегодня называют, который действительно имеет гигантский хвост, которым он может там ворочаться со стороны в сторону, так что там маленькие эти дома того времени мог снести и так далее. Вот. То есть это упоминается как о реально существующих животных, которые Бог создал, но которые с течением времени вымерли. Поэтому, если даже и были они, то есть как бы которые были, вот, то они имели законченное строение, то есть сразу были созданы, и они жили с какой-то промежуток времени, и мы находим конкретные кости, но мы не находим нигде этих промежуточных костей. И скопление их в одном месте больше упоминает как раз о потопе, нежели говорит нам о теории эволюции. Второй момент, который, скажем, опровергается, в том числе даже самой наукой, это то, что, как правило, мутации в большинстве случаев губительны. То есть они ведут не к усовершенствованию, а наоборот к разрушению. Вот смотрите, ряд мутаций, которые происходят на уровне генов, они ведь не совершенствуют человека, а наоборот ведут к заболеваниям. И мы это называем генетические заболевания. Да? То есть где-то ген изменился, не такой, какой Бог заложил, чтобы он должен был быть, да? В результате каких-то там влияний. И все, человек больной рождается. Рождается с какими-то отклонениями, рождается с какими-то еще заболеваниями другими. Умственные могут быть даже где-то отклонения. Из-за того, что где-то ген нарушился. То есть оно приводит не к лучшему, а к худшему. Что нам, опять же, указывает то, что Бог сотворил, было хорошо и очень хорошо, было совершенно. А любое изменение в то, что Бог сотворил совершенно, приводит не к тому, что мы можем еще лучше Бога сделать, приводит к тому, что хуже. Поэтому лучше Бога не будет, как сделано. Хуже, да. Что и произошло после грехопадения человека под влиянием греха и, в общем-то, отступления от Бога. Поэтому, опять же, это нужно сказать, что вот эти мутации, которые были, знаете, вот это такой шанс, там, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, по факту, как правило, любые изменения в генах ведут к ухудшению, к родству, нежели к созиданию. Поэтому даже в этом плане эта теория эволюции, как мы скажем, не будет подходить. Внутри видовые какие-то мелкие изменения, они могут иметь место, но все равно, как был, скажем, там, это животное, так оно им и осталось. Вот. Почему как бы берутся миллионы лет, откуда они взялись? Ну, с одной стороны, иногда это пытались определить методом углеродного анализа. В основе, скажем, практически всех живых существ лежит углерод органический, причем как бы его есть разные изотопы. Вот один из них — это С14, так называемый радиоактивный изотоп. И когда организм живой, его, а есть определенное количество в костях на массу, скажем, определенную там, то есть, скажем, на килограмм там костей, да, там приходится столько-то там атомов этого изотопа углерода С14. Когда умирает организм, он начинает распадаться, есть определенный период его распада, то есть уменьшение при каком-то времени, скажем, там за 300 лет должно уменьшиться на 5% количества, там еще за 300 лет уже на 10% уменьшится и так далее. И каким образом они определяли, то есть зная его время распада, они брали, допустим, ископаемое какое-то вещество, там вот то, что они нашли, какую-то там кость или еще что-то, вот у меня, скажем, у меня много из дома разных этих экспонатов, но я их все не вез, потому что мне границу нужно было пересекать. Вот, скажем, у меня есть трилобит. Это с пустыни Гоби в Монголии привезен. А вот с точки зрения ученых ему около 1,5 миллиарда лет. А вот, поэтому, если кто-то из вас бывал там в музеях, вот эти трилобиты очень любят выставлять, потому что это одни из первейших древних животных. Это окаменелось, поэтому сверху частицы панциря его остались. А вот, ну, а здесь уже практически камень. А вот где-то с небольшим вкраплением даже вот железа. Трилобит — это что-то примерно, вот эти мокрицы такие есть, в погребах иногда водятся, да. Вот гигантская побольше мокрица, вот что только которая в море жила. А вот как определяли? Вот взяли эту кость, взвесили, прикинули, сколько у меня осталось этого углерода, посчитали, ну и определили, что столько, сколько осталось, чтобы столько было нужно, чтобы столько там миллионов лет прошло. И вот так они считали, но потом выяснилось, что, оказывается, не всегда происходит вот этот период накопления, как они предполагали. Разные животные, кстати, по-разному его даже накапливают. И были случаи, когда еще были живые организмы, а по количеству вот этого углерода С14, казалось бы, что им уже около 3-4 миллионов лет. Ну, то есть, как бы, и в итоге перестали таким образом считать. Да, вот, потом начали считать, ну, потому что как по-другому уложить, как эти мутации шли. Вот, потом начали считать, исходя из того, на какой глубине оно находится, вот, по уровню слоев. Да? То есть вы знаете, что когда, скажем, мы же живем, все равно какая-то там часть мусора чего-то остается, он накапливается постепенно, если его не убирать, происходит накопление. Да, вот если вы дома ничего не убираете, о, мужчина это хорошо знает. Если не мыть посуду, обычно ограничивается количество посуды в раковине, пока до краника не достанет, да? Вот, а дальше уже, ну, приходится либо мыть, либо, ну, а что делать? Уже ложить некуда, да? И поэтому, как долго он без жены, можно определить по количеству немытой посуды в раковине. Вот. Ну, если только он сам не моет ее, да? Вот, а если, скажем так, вот там, скажем, 2 дня нету, столько тарелок стоит, 4 дня нету, столько уже ее не было дома, там, да? Где-то уехала там маму свою навестить, там, или еще что-то. Вот, и потом приехали, смотрим, ага, значит, уже неделю где-то не было. Ну, вот, а тут только день прошел, поэтому 2 тарелки. Вот таким образом, как бы, происходит накопление. И, соответственно, не смотрит такая, там, ну, допустим, там, в год, например, там, растет где-то на сантиметр, предположим, да? Если обнаружили на глубине там, 4 метров, значит, соответственно, чтобы столько накопилось слоев, нужно, чтобы прошло там, столько там, тысяч лет. Вот, вот, скажем, в Иерусалиме раскопки или, там, скажем, какие-то артефакты, вещи старинные, относящиеся к временам Христа, примерно на глубине 2,5 метров находятся. Это исходя из того, как бы растет город и так далее. И вот они смотрят, так, а вот на такой глубине находится, ну, значит, примерно столько-то тысяч лет прошло. Еще глубже, значит, столько-то тысяч лет прошло. И, соответственно, определяли вот именно поэтому. Даже вы можете видеть где-то картинки в учебниках по биологии, где показаны вот это вот слои, и там написано вот такая глубина, там мезозойская эра, такая-то глубина девонская эра, такая-то глубина еще какая-то. Вот исходя из этого получается возраст. Но опять же, смотрите, это если они ровненько так складывались. А предположим, произошло землетрясение, слои перемешались, да? Или, допустим, там, когда был потоп, да, волны нахлынули, где-то перемешали, подняли, где-то в низину все это сошло, да, там, как вот с города Вязино, да, там сель идет, и все туда снесло. И получается, то, что стояло сверху, на самом глубине оказалось. И потом кто-то раскапывает, подумает, вау, 3 миллиона лет тому назад был дом, да еще мобильный телефон внутри был. Значит, древние люди умели пользоваться связью сотовой. Да. Вот когда-то, может быть, помните, во времена Советского Союза, такая была популярная тема «Армянское радио отвечает». Вот. И они там очень много различных вещей говорили, в том числе шутили по поводу грузин. У них постоянно такое соревнование было. Вот. Ну и вот как раз была шутка по поводу вот этой теории эволюции. Они говорят, на глубине какой-то находится. Ну и грузины решили показать, что еще древние грузины, они обрабатывали железо в то время, когда остальные только еще бронзой занимались. Они взяли металлическое ведро, специально его составили, облили там какой-нибудь кислотой, чтобы ржавчина появилась, и закопали на глубину, которая действительно соответствовала бы этому периоду времени. Ну и потом, чтобы был кто-то нейтральный, позвали там русских, говорят, вот тут у нас была древняя стоянка грузин, проведите раскопки, чтобы там нас потом не обвинили в предвзятости, что вы найдете. Ну и те в итоге нашли вот на этой глубине это ведро, они говорят, видите, уже обрабатывали металлы древние грузины. И все, мы более древние, чем армяне. Но когда они почистили днище этого ведра, там было написано «Ереванский завод металлических изделий». А вот. А опять же, если вот вернуться к Советскому Союзу, когда-то на весь Советский Союз был единственный завод, который выпускал эти ведра в Ереване. Помните, такие 10-литровые эмалированные ведра были? Вот их выпускали в Ереване и по всему Советскому Союзу рассылали. Вот это опять же к той же самой шутке. Да? То есть не факт, что этот древний артефакт там оказался именно потому, что он действительно это был глубине. Есть масса факторов, почему так происходит. Так иногда бывает с народными приметами. Опять же, когда люди пытаются прийти, вот они так делают, значит, так правильно. Откуда мы знаем, почему они так делают? Я вам еще одну такую историю расскажу. На севере, да, там есть достаточно много народов, которые, в общем-то, живут там, типа чукчи, венки, там и так далее. А вот, естественно, что они, как бы, скажем, где-то сохраняют свой старый уклад. Ну, и вы знаете, что есть такая служба, как гидромедцентр, да, который пытается прогноз погоды сделать. С тех пор, когда они ввели такое понятие «местами осадки», сразу точность прогнозов повысилась. Ну, потому что говорят, местами идет дождь. Если вы в том месте, где дождя нет, вы просто не там оказались. А местами где-то он есть. Вот. Потому что если просто будет дождь, а его нет, мы обманули. А местами дождь, ну, ищите эти места. Вот. И вот, значит, звонит старейшина этого племени, чукчи, скажем, в гидромедцентре, говорит, скажите, пожалуйста, а зима холодная будет вот в этом году или нет? Что по прогнозу погоды вы предсказываете? Те думают, ну кто его знает? Скажи, что она будет теплая, а вдруг не будет теплой. И получается, вроде нам кажется, что такая, но если мы обманем, что произойдет? Они могут не заготовить достаточно запасов. Ну и в итоге могут погибнуть зимой, замерзнуть. Поэтому давайте лучше скажем, что будет холодно. Если даже не так, то не страшно, запасы лишними не бывают. И они говорят, холодная будет зима. Идите давай там усиленно заготавливать, там дрова, там все. По-другому телеканалу говорят. Судя по народным приметам, зима будет холодная. Потому что племена крайнего севера усиленно заготавливают дрова на зиму. А они уж точно умеют различать по народным приметам, какая будет погода. Вот он, пожалуйста. То есть, те думают так, те думают так. Это к тому, что не всегда эти научные методы являются, ну, так называемые научные методы, являются действительно обоснованными или же справедливыми, или точными. Это предположение. Ну, поэтому то же самое произошло с глубиной. Но мы знаем, есть землетрясение. Мы знаем, что во времена, там, если упоминание Библии, разделилась земля, и там такое слово еврейское используется, которое означает не разделение по племенам, а именно как расползание материков. Опять же, какие-то землетрясения. И дальше Писание говорит, что он там поднимает остров из океана. Землетрясение, поднялся какая-то глыба. Вот, наверное, вы знаете, такой есть в Соединенных Штатах Америки Йеллоустоновский парк. Да, одна из самых крупнейших кальдер вулканических вот, в мире. И, по сути, свои там жерла вулкана настолько гигантские, что если он реально взорвется, то, в общем-то, практически такой страны, как Соединенные Штаты Америки, не будет. Да, вот. И она постоянно дрожит, гудит, все. Вот как-то был я там, даже, вот, скажем, если тишина такая, вот, приложишь ухо к земле, слышно, как там все время чуть-чуть потрясывает себя. Вот машину запарковал, прихожу, уже трещина, такой дымок небольшой идет в асфальте. Да, вот. И вот интересно было, вот, я там 3 или 4 дня был, на утро выхожу, буквально где-то, может быть, так вот, как вот тот дом большой стоит, за ночь, потому что чуть-чуть потрясывало, там такая глыба, может быть, метра на полтора из земли высунулась, еще даже дымилась, горячая была. Вот вам, пожалуйста, то есть, кто-то придет, посчитает, о, на поверхности, значит, свежая, а она там с такой глубины вышла, или наоборот, какая-то часть опустилась. И все думают, о, на такой глубине, значит, там миллионы лет уже прошло, а на самом деле она только вчера опустилась. Да, вот. Поэтому, вот видите, то есть, как бы, опять же, мы не можем до конца доказать. Поэтому оно не библейское. И Библия не говорит о том, что вот такая эволюция имела место, и Бог так делал. И оно не соответствует, скажем, абсолютно даже научным доказательствам. С другой стороны, она достаточно спорная, и она не поддерживается ни Писанием, ни объективными какими-то фактами. Следующая теория, которая существует, что у нас там по времени, чтобы я вас перерыв сделал, да? Хорошо, значит, тогда мы делаем с вами перерыв. 10 минут, 10 минут, первый, значит, сейчас у нас, ну, грубо говоря, 13 минут, да, плюс 10, это 23, 25 минут, чтобы уже, как бы, точность была больше такая. Мы с вами продолжим лекции. Так что перерыв до 25 минут.